Всем теплый привет! Вы слушаете финальный выпуск подкаста «Делай бизнес». Итак, подошел к концу первый сезон, где мы пошагово разбирали темы, которые волнуют всех, кто задумал свой бизнес. Завершаем этот символичный учебник веселым выпускным с потрясающим героем Игорем Стояновым.
Основателем... Сегодня у нас веселый будет.
Очень веселый, да.
Хорошо.
Игорь Стоянов основал имидж лаборатории Persona Lab. Помню, как я впервые услышала эти сочетания букв в своем любимом MTV, и тогда это было так свежо, так попсикольно, особенно вот это имидж лаборатория Persona Lab.
Твоего стиля.
Я мама трех мальчиков, и у меня даже был четвертый, мальчик, свой бизнес. Это студия бокса на Арбате, хороший, интересный проект, но я его не вытянула, не смогла совмещать с материнством, и спустя 5 лет вот этой гонки он улетел в свой полет, и я его продала. И полезно...
Но это неплохой финал.
Ну, да.
Не
да.
Самый худший.
Да.
Признаюсь, мне в моей операционке очень не хватало наставника, и у меня его не было. И вообще, наверное, никогда в жизни не было. И такой жертвой стал муж. И сейчас у меня есть этот запрос. Я хочу найти наставника, но не понимаю, как.
Знаю, что ты менторишь самый разный бизнес. У тебя хорошая насмотренность, поэтому очень интересно с тобой разогнать эту тему.
Давай я расскажу свой метод, как выбирать. Потому что менторов, наставников дохера, а выбирать их люди не умеют. Когда-то я увлекся кундалини-йоги, йогой. Я не помню, как мне эта идея пришла. Будем считать, что ровно так же, как вот человек сидит и думает, а не найти ли мне наставника. И я погуглил, это было лет 10 назад, и я нашел тогда 4 центра, которые назывались «Федерация йога». Как я отбирал? Сначала я по всем 4 центрам, я выбрал где-то по 2-3 тренера групповых и поехал на все групповые занятия. Позанимался, и мне откликнулись по сердцу. Прям я понял, что с этими пацанами я бы хотел поговорить. Поговорил я с 5, но 3 в конце разговора я предложил позаниматься индивидуально. Это выбор наставника. То есть смотри, как я выбирал. Гуглю. Езжу групповые занятия, выбираю индивидуально человека, если он не откликается, я с ним разговариваю. Я провожу первое занятие, если мне оно окей, я с человеком остаюсь до того момента, пока это мне полезно.
Когда я выбираю себе наставника, я смотрю, наблюдаю. Ну, во-первых, у него должен быть опыт предпринимательский, а во-вторых, просто он мне должен быть симпатичен или как?
Давай 3-й шажок, я тебе скажу.
Давай.
Проведи первую пробную сессию. Смотри, мы все гораздо языком. Мы очень все роскошны. Мы рассказываем про успешный успех и вообще, какие мы крутые. Но на самом деле иди на первую встречу.
Запросом каким-то, да?
Да ты можешь идти просто познакомиться и найти вот этого наставника. Ну, ищи, слушай подкасты, смотри YouTube. Иди, где твой герой, условно, где, в каком городе он будет. Проходи, добивайся, пиши. Я везде оставляю свой телефон. Прям говорю, запишите мой. Мне пишут.
К тебе кто приходит за советами?
Ко мне приходят разные. Не со всеми я долго работаю. Иногда у меня есть такая прогулка видения. У меня есть 3 места в Москве. Парк Горького, Музеон и Новодевичий монастырь. И я просто там час... Иногда 1:20 прогуливаюсь с человеком. Внимательно его слушаю. Обычно я ничего не советую. Я рассказываю как будто свои истории. Не истории свои, но как будто их просто рассказываю, как может по-другому. Я даже вот ко мне приходят там мои
бьюти. С кашей в голове приходят, нет?
Вот смотри, да. И она мне рассказывает одну историю. Я прям вот так делаю. Как будто я туда погружаюсь, а потом вот так делаю. Я говорю, слушай, если бы я разбирал твою кашу, там ответов нет. Поэтому ты ко мне и пришла. Поэтому моя задача не в твоей каше копаться, а показать тебе чуть-чуть другую картину. И тогда с тобой... Моя задача, чтобы у тебя случились инсайты, а не я тебе рассказал, что надо делать. Мне нет смысла в твоей каше копаться. Там нет ответов. И от того, что я тебе расскажу даже алгоритм, что делать, ты его не сможешь применить. Мне надо чуть-чуть поменять фокус внимания, чуть-чуть изменить обстановку интонацией, движением, иногда провокацией. Игорь, у меня не получается бизнес. Обычно две говорят все стандартных фразы. У меня нет клиентов, у меня нет мастеров. И все ждут рецепта.
Давайте послушаем историю Кати Карпуковой. Она работала в Сбере на хорошей, стабильной зарплате, давай, но в какой-то момент начала себя ощущать винтиком системы и хотелось чего-то большего.
Когда-то я работала в банке, у меня была карьера, зарплата, очень классная команда, и на самом деле все было там очень круто, пока не начался карантин. И когда я осталась только работа и я поняла, что мне вообще-то все это не нравится, что мне не нравится, что я делаю, меня это не вдохновляет, что я вообще не чувствую свою ценность, я не чувствую свой вклад, я не чувствую, что и зачем я делаю. Я начала обсуждать это с друзьями, а у меня все друзья, мы учились в МГУ на экономе, и мы все оказались так или иначе в корпорациях. И никто меня не понял, а что же мне вдруг разонравилось. Мне говорили, что у меня от ковида депрессия началась. Мне стало казаться, что правда, я, наверное, сошла с ума. Каждое утро начиналось с того, что я плакала в туалете Сбера. И сначала я думала, что, может быть, мне просто нужно сменить работу, нужен новый челлендж. Я даже походила по собеседованиям, но я очень быстро поняла, что, скорее всего, на любой работе я столкнусь с тем же самым. И поняла, что, наверное, мне нужно попробовать создать что-то свое и посмотреть, как это будет. Но из-за того, что я очень долго не могла решиться, я очень долго думала, я довела себя просто до полного выгорания. Поняла, что, наверное, для начала мне нужно просто уволиться и как-то восстановиться и взять паузу вообще от всего.
В общем, что она придумала? Чтобы вытащить себя из депрессии, начала заниматься с психологом, вести дневник эмоций и поняла, что вся эта рутина работы над собой, над своим состоянием, она организована очень нефрендли. И так она придумала свое приложение, назвала его «Поток», и вот оно существует, оно доступно.
Давайте я про девочку скажу, я понимаю. Если ты работаешь в корпорации, и вдруг тебя озарило собственным бизнесом, не бросай. И лучший способ найти наставника того, вот гнать, на мой взгляд, шею. Ну, опять же, все индивидуально. Кто говорит, бросай и делай. Людей, которые бросают и делают, вот как эта девочка, единицы. Кто может на волевых, у кого сильная воля. Вот у меня воля сильная. И я на этом прям херачу. Вот идеально, если бы ей кто-то сказал, работай, зарабатывай и начни потихоньку пилить свое мобильное приложение. Потому что корпоративная среда, ее дико не хватает в предпринимательстве.
Раскрой.
Ну, потому что предприниматель – это человек, который все время структурирует хаос.
Да.
Люди, которые умеют работать в корпорациях, бесценны. У них, скорее всего, проблемы с фантазией. Поэтому, смотри, если бы она ко мне обратилась, и ко мне, ребята, вот кто-то франшизу персоны покупает, кто-то там вот из корпоративного бизнеса переходить хочет в свое дело. Я всегда рекомендую максимальное количество времени делать это параллельно. Я тебе скажу, когда я так делаю, 95% людей отказываются от предпринимательства. И они либо уходят в более свободную среду, в предпринимательскую, где, ну, там какую-нибудь бирюзу, где больше человеческого. Но там и результаты сильно скромнее. Там сразу снижается уровень заработной платы. Конечно, корпорация тебя за 500 тысяч оклада и за еще столько же годового бонуса – она, конечно, тебя выжимает. Мало того, я скажу, в бизнесе сейчас, в кризисные моменты, бизнес вынужден делать все то же самое. Поэтому я бы, если бы встретился ей на пути, вот я бы сказал, первое, не рвать. Второе, искать вдохновение в своем проекте. находить время по вот этот life balance, они все любят, забить пока на свой жизненный баланс, и потому что у предпринимателя нет жизненного баланса. Он херачит. Если у структурного человека есть суббота-воскресенье, у предпринимателя нет ни субботы, ни воскресенья. Если ты в Сбере можешь взять больничный, ты как предприниматель, ну, болей там, ты это все знаешь. Я бы на ее месте обратился к старшему бы из корпорации и спросил бы совета. Как ты здесь выжил 10 лет? Расскажи мне. Та бы ей сказала, слушай, я тоже рыдала в туалеты, но нормальный бонус, гарантия, что я заплачу ипотеку, это вот про этот внутренний фундамент, мне подсказало, что я поработаю здесь еще 10 лет. Второе, я бы пошел на какие-нибудь форумы и послушал, только не вот эту дребедень про успешный успех, а я бы поспрашивал и поискал, а кто из предпринимателей тоже плачет по туалетам? И спросил бы, кроме, а какие плюсы вдохновенные, а какая там есть изнанка всего этого? И третье, я бы поискал дедушку типа себя, который вот мог бы сказать, а как правильно в этой жизненной ситуации поступить, чтобы и рискнуть, и момент не просрать такой, но и при этом все-таки быть укорененным, ну, вот на каком-то этом фундаменте.
Послушаем еще историю. Эльвиз Каримов. У него сеть логопедических центров «Разноцветные цыплята». 90 центров по России с оборотом 600 миллионов рублей.
Когда у меня совсем не было опыта, я искал людей, у которых получилось. Это были зачастую незнакомые люди. Мы пили там кофе, не знаю, я их угощал обедом и спрашивал, что ты сделал, почему у тебя получилось. Вот это важный момент, который почему-то многие люди игнорируют и пытаются найти тех, у кого не получилось. Это странно и нелогично как будто. Какой-то период времени вообще не понимал, почему люди со мной общаются. Я им ничего не мог дать, ну, не материально там, вот, ну, ничего. Но в какой-то момент я пришел к выводу, что у каждого предпринимателя, у него, который уже опыт получил, появляется желание поделиться этим опытом. Он в некоторых людях видит себя, да. Ну, не обязательно наставником, но какой-то совет дать, помочь как-то и так далее. Если ты адекватный человек, у которого горят глаза, ты можешь получить 9, не знаю, отказов, да, но на 10-й ты найдешь этого человека, который с удовольствием там встретится с тобой, даст тебе какой-то совет и так далее. Я не буду говорить, называть компанию, но у меня была ситуация, в которой я на мероприятии просто выступал спикер, который построил одну большую миллиардную компанию, и я к нему подошел и просто говорю, слушайте, так и так, я вот такой-то занимаюсь тем-то, тем-то, у нас вот только там один центр был, по-моему, или может быть два, много лет назад. Я говорю, вы мне очень там близки по своему подходу и так далее, я восторгаюсь там тем, что вы сделали. Могу ли я там с вами как-то пообщаться, там у меня есть вот какие-то вопросы. И на мое удивление, я был готов просто к отказу, но к моему удивлению он согласился, и мы там несколько раз периодически общались, и это было круто.
Интересно вот что, доступ к телу. Вот сейчас расскажу историю. Однажды мой друг сидел в парилке фитнес-центра после тренировки, и тут заходит Петр Авин. И они вдвоем, понимаешь, сидят в этой сауне. И вот так вот 10 минут они вдвоем просидели, и он не придумал, что спросить.
Я знаешь, как репетирую это? Мы писаем вместе с Грефом. Я это упражнение даю на конференции.
Так что за упражнение?
Да, потому что в парилке там минуты 3, а писать даже при хороших почках там 30 секунд. Я тебе скажу, я репетировал у себя в голове ровно ту историю, о которой ты говоришь. Мне это нравится. Но я бы на месте чувака сделал по-другому. Я бы в парилке с ним не разговаривал, но я бы пошел потом там в раздевалку и там бы поговорил. Потому что Авин, скорее всего, человек, который оценил бы, что он ему
деликатно
там
так, да?
не мешал и деликатно. Обычно такие люди сканируют. Ну, либо говорю, я обычно говорю там, слушай, давай не сейчас. Вот я выйду, вот у меня здесь свой процесс, и мы там переговорим. Вот смотри, если мне надо... Я, ну, дай прогуляем, у меня нет времени. Можно я с вами... Слушай, с Кончаловским. Он снимал картину «Глянец». И там есть эпизод с персоной. И я прям помню, мне надо было. Я говорю, давай обсудим контракт. Он говорит, окей, я поеду из этой точки, я тоже на машине, в другую. Он говорит, супер, я с тобой. Все, мне надо.
Угу, запрос есть.
Я сел, поехал. Да. Послушай, если, смотри, если у тебя вот этого нет, значит, тебе не очень надо.
Угу, понятно.
Но если тебя жизнь прижгла, и у тебя жопа в огне, у тебя нет шансов, поверь мне, ты найдешь... Все, что угодно. Договоришься с кем угодно.
И финальная история. Бизнесмен из Чечни Имин Каратаев. Имин – сооснователь и генеральный директор сети ресторанов. Вместе с братом за 5 лет нарастили сеть на Кавказе до 28 заведений. Его к ментору привели сложности с управлением персоналом.
В сентябре у меня началась такая некая депрессия, что ли, началась. И я как будто бы... использовал все инструменты для того, чтобы управлять компанией так, как я бы хотел. То есть картинка, в которую я верил. И я попробовал все инструменты, и когда понял, что у меня инструмента не осталось, я пошел в некую депрессию. То есть у меня был такой стресс 3 месяца. Я не знал, ну, как делать, что делать, как быть. В том плане, что вот как все-таки сделать так, чтобы компания была автономнее, чем она была тогда. Зашел домой, это было в ноябре, после работы, в пятницу сижу и наткнулся как раз на кэмп будущий, который должен был начаться в понедельник, Баша Гительмана. Я тут же просто решил, что возьму, типа, 200 предпринимателей туда летят, да, с большими оборотами. Это не просто так, возможно, узнаю оттуда что-то полезное. Прям взял, купил билет и прям полетел сразу. То есть это было такое. И... случай был такой, получается. У нас я попал, скорее всего, вот в очень такую хорошую команду, как говорят некоторые там инфо-цыгане и так далее. То есть там уже были реальные предприниматели и люди, которые тебе хотят сделать там, помочь и сделать полезное дело, да. То есть, и, скорее всего, благодаря тому, что я попал сразу в нужное место, у меня сейчас такой появился хороший бэкграунд, скажем, относительно этого, и мне хочется дальше в это погружаться. Тогда я познакомился со многими предпринимателями. Задавал вопросы, что касается нашего менеджмента, и свои проблемы управления компанией. И там я конкретно получил вот эти вот знания по набору найму персонала и по управлению командой.
Имин сказал про инфо-цыган, когда льют воду за большие деньги. Как не вляпаться? Где вот эти красные флаги? Я хочу вроде встретить наставника, ну, я предприниматель, но я чего боюсь? Первое, что я вляпаюсь в какое-то инфо-цыганство, что тут будет, ну, либо слабая экспертиза, я потрачу деньги, да, либо страх, что я, ну, подсяду на иглу, на эту. И это как с психологом, ты вечный пациент. Вот к тебе приходят люди. Это что, это конечный сеанс какой-то? Или это прямо вот каждую неделю вы должны встречаться раз в месяц или там раз
в квартал? Слушай, ну, я на этом... Ну, это не составляет моего основного бюджета, поэтому если, ну, вообще этот страх есть, ну, надо бежать оттуда. Ну, потому что люди, наставники, коучи такие, ну, некачественные. Конечно, у них есть задача, как в том анекдоте, зачем ты его отпустил, мы еще не отучили своих детей. Ну, кто-то стоматолог или гинеколог. А. Поэтому... Я, ну, не знаю, но у меня нет... Смотри, давай опять дедушкин рассказ тебе скажу. Там, скорее всего, проблема с личными границами. Вот лечить надо не следствие, а причину. Причина – это личные границы. Сказать «да» и «нет». Если у тебя проблем... сказать коучу, терапевту. Мне Савкин, вот мой коуч, наставник, человек, 80 тысяч у него стоит сессия. Стоила 120, для меня скидка. Он мне пишет, прям дословно тебе, Игорь, манипуляция. Сегодня мне прислал, Игорь, я знаю, что ты искренне хочешь мне сказать «да», поехали там на тренинг. Вот, и я ему написал, Саш, искренне в душе, конечно же, я говорю «да», там, к Славе Полунину. Но у меня сентябрь весь расписан, поэтому нет. Все, что, какая проблема? А в душе, конечно, мне хочется. У Савкина лучшие тренинги, но мне сейчас они не нужны. Угу. Сашу я обижать не хочу. И я в его же форме... Говорю, да, но нет.
А по деньгам ты сказал, 80 тысяч – это дорогая сессия. Вообще понимать, кто с этим никогда не имел дела, тебе выставляют чек. Как
смотри,
понять, это норма или нет?
Мой... Ну вот я, например, первую встречу экологично, я всегда говорю так. От 5 или 15 до 80 тысяч. Есть дурехи в индустрии, кто лупит по 200 тысяч за час. Я могу по статусу ставить, но это не... Ну, для меня вот Савкин ориентир. Он коуч первых лиц. Гузенюк. Там у него час, по-моему, 120 или 150. Но я знаю, как Филипп работает. Я хожу там на стратегирую разные. Поэтому вот если бы ты ко мне пришла с улицы, я бы сказал, ты бы меня нашла, я бы сказал цену. Я бы сказал, вы мне заплатите по итогам от 15 до 80 тысяч. Как почувствуете? Со мной работали ребята Prosecco-шоу. Сейчас они лучшее шоу в России. Мы встретились в Антарктиде. Я им то же самое сказал. Они были втроем. Они мне заплатили потолок 80. Вторую встречу заплатили, но у них прошел процесс. Они лучшее шоу. Я как будто почти ни о чем не говорил. Все, у пацанов... нет кассовых разрывов. Они в этом декабре сделали 15 миллионов. Они никогда таких денег не видели. То, что я тебе рассказал, вызвало бы в тебе доверие?
Да.
Вот тебе ответ. Поэтому, ну, вот если тебе человек, ну, видит и понимает, и не лупит, и говорит, ну, кто-то тебе скажет 120, и потом тебе это объяснит, как эти, бизнес-молодость, как это, цена слова была, вот эта хрень. Но я, честно говоря, это не мой, ну, не мой метод. Сейчас тема всех конференций, всех, она звучит личный бренд и масштаб. На самом деле люди хотят трех вещей, четырех. Первое – признание. И называют это все, шифруют личным брендом. Признание. Неважно, подкаст, YouTube, выступление на сцене. Взрослые люди дают признание сами себе. И взрослые, ты выходишь и говоришь – слушай, я мать троих детей, вообще все, что я достигла, я молодец. Это примитивно тебе скажу. Люди внешние, детского мышления, ищут признания на сцене только, не работая с собой внутренним. Я тебе желаю просто обнаружить эту опору внутри себя через признание. Давай так, я тебе подарю свою прогулку.
Спасибо. Правда?
Да.
По Новодевичьему.
Да.
Обожаю.
Все?
Да.
Для тебя подарок. В любое время, как супер. Ты только тебе надо будет,
да.
Мы с тобой сделаем прогулку.
Спасибо, Игорь. Я просто, знаешь что, сижу сама в шоке. Почему? Потому что запрос у меня был на наставника, но я бы подумать не могла, что вот такое у меня будет.
Давай
наставник.
Назовем подкаст так. То, что ты хочешь, ближе, чем ты думаешь.
Почему в России 2025 интересно делать бизнес?
Странные времена. Ну, мне они знакомы с 90-х, поэтому я не отвечу на вопрос. Сильно жизнь поменялась. Ну, посмотри, мы видим, даже протоколы правительств летят к чертям. Они созваниваются, могут прилететь без протоколов, готовят. Сильно все меняется. Для кого-то это возможность. Для кого-то это страдание. Я точно понимаю, что здесь нельзя расслаблять булки, и вот эта работа над собой, над бизнесом, людьми, она, ну, вот это то, что называется интегральная жизнь. То есть сложность в том, что линейные штуки не работают. Время сложное. Для кого-то это время возможностей, для кого-то это время испытаний. Я желаю тем, у кого будут возможности, пройти их с достоинством, а тех, у кого я проходил много сложных эпизодов, выйти закаленным, целостным и живым. А там у кого как получится.
Это был финальный выпуск первого сезона подкаста «Делай бизнес». Рада, что проект
кажется, зашел, и вам он нравится. Спасибо за то, что слушаете. Уходим в небольшой летний отпуск за новыми идеями, вдохновением. Увидимся осенью.